Добрый день, дорогие друзья. В эфире очередной выпуск программы «Место для дискуссий». Мы приглашаем одного из депутатов от фракции «Справедливая Россия за правду», обсуждаем, знакомимся, задаем вопросы. Сегодня у нас в гостях Алексей Васильевич Чепа, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по международным делам.
Здравствуйте. Добрый день.
Да, добрый здравствуйте. День. Алексей Васильевич, ну, исходя из вашей специфики и опыта, а я не ошибусь, если скажу, что вы уже третий срок, третий созыв находитесь в Государственной Думе.
Правильно.
И занимаетесь вопросами международной политики.
Ну, да.
Поэтому именно об этом, в общем, и хотелось бы поговорить.
Давайте.
Любой пользователь интернета, который захочет узнать что-то о Алексее Васильевиче Чепа, наберет ваше имя, фамилию, отчество, и увидит, что вы на протяжении многих лет высказываете ту точку зрения, которую сразу я скажу, личное мое мнение, считаю единственно верной в вопросе о Катыни. Mm-hmm. Для наших уважаемых зрителей напомню, что, к сожалению, Россия в период постельцинский взяла на себя ответственность за расстрел польских офицеров в Катыни, Медном, чего на самом деле не было. Польских офицеров расстреляли немцы. И, честно говоря, Алексей Васильевич, при всем уважении к депутатскому корпусу, я немного видел депутатов, которые в публичном поле неоднократно могли бы отстаивать точку зрения, которая противоречит сегодняшней официальной позиции Российской Федерации.
Ну, я, наверное, бы и, конечно, соглашусь, и, конечно, не соглашусь. Потому что, в принципе, официальная точка зрения была высказана во время Нюрнбергского процесса. И та комиссия, которая была создана Советским Союзом с привлечением международных экспертов сразу же после войны, она показала, что это такое, что за беда была, кто расстреливал и кому это было выгодно, кто использовал ситуацию, которая была у нас и в Советском Союзе в 40-х годах, кто потом эту теорию развивал в 42-м, 43-м годах, для чего она была нужна. И мы плавно эту проблему в течение длительного времени, естественно, пытались как бы так вот не афишировать, не поднимать, потому что Польская Народная Республика была другом Советского Союза, соратником. Мы входили в Варшавский договор и старались эту больную тему не поднимать. Мы не поднимали тему, допустим, никогда не поднимали тему во время Советского Союза, тему расстрела наших красноармейцев, которые попали...
Ну, в период русско-польской или советско-польской войны.
В 1922 году армия Тухачевского была... оказались в концлагерях. Кстати, концлагеря первые создали поляки. Не немцы, а поляки. И уже фашистская Германия наподобие вот тех концлагерей польских создавала свои концлагеря. И в этих концлагерях пропали без вести, или вернее, были уничтожены около 100 тысяч наших соотечественников.
Сейчас мы эти вопросы ставим перед
польской стороной. Конечно, мы начинаем поднимать эти вопросы исторически. Вот мы и печатаем в книгах, вот проводим конференции научные, поднимаем эту тему тоже, да, естественно, поднимаем. То, что сказали вы, уже конкретно о расстреле поляков, значит, тема, она потихонечку муссировалась, но во время президентства Медведева Дмитрия Анатольевича, значит, мы была запланирована поездка его в Польшу. Мы хотели как-то сгладить сложные уже отношения, уже сложные отношения между Россией и Польшей. И это в такой вот именно политический был шаг, что мы потихонечку признали как бы те расстрелы, которые проводились там,
которые не проводились, НКВД. Не проводились.
Значит, давайте так вот. Значит, мы знаем, что репрессии были. Репрессии были.
Ну, тут сложно отрицать.
И, конечно. И, значит, в 1939 году были арестованы, в том числе, польские граждане. И попали в концлагеря. В том числе попали жандармерии. Многие те, кто принимал участие вот в расстрелах 1920.
В расстрелах красноармейцев.
Красноармейцев. Вот. Значит, попали, ну, те граждане, националисты, наверное, которые оказывали некое сопротивление, когда в 1939 году, значит, Красная Армия входила на территорию Польши. Да? Вот. И определенное количество поляков были. И советские, и другие, и русские, и украинцы, и кого только, кто не попал под маховик репрессий. Большое количество людей попало, мы это помним. Это тяжелая страница нашей истории, она была, Алексей, и мы это не отрицаем. Но, значит, в 1942 году, значит, Геббельс вот создал такую, значит, теорию, что в двух местах, это под Смоленском Катынь и в Тверской области Медная, были расстреляны огромное количество там польских граждан, 18 с лишним тысяч. Значит, и Катынь, и Медная – это бывшие, будем говорить, санатории НКВД. Вот. И якобы на этой территории были расстреляны большое количество поляков. Вот. И мы вот сейчас, вот и в данное время, и постоянно, мы проводим большую работу по подтверждению, получению исторической правды. И сегодня мы можем с уверенностью сказать, то, что как бы сегодняшняя власть, Россия, сделала определенный подарок полякам. Они построили там два больших мемориала, и на этих мемориалах отражены, показаны таблички большого количества польских граждан, которые были репатриированы из концлагерей, передвигались где-то. И якобы они все были там расстреляны. На самом деле это было не так. Это был создан миф немцами для того, чтобы показать Европе, показать, значит, странам, которые должны были принимать участие в третьем, в открытии второго фронта, значит, показать варварство.
Ну, поссорить союзников.
Поссорить союзников.
Это даже отчасти
не состоявшихся еще союзников.
Ну, отчасти вот. Получилось.
И это, отчасти это получилось. Была создана как бы международная группа, которая определяла там, вот это вот подтверждала эти якобы расстрелы. На самом деле существует огромное количество материалов. Мы очень много, я очень много связывался и с иностранцами, с американцами, с немцами, находили тех, кто еще принимал участие в тех каких-то работах. Вот. И тех специалистов, журналистов, которые занимались этими вопросами и организовывали я большое количество таких встреч и на территории Твери, на территории Смоленска. Мы занимались и продолжаем заниматься постоянно.
Алексей Васильевич, вот вопрос, который хотел задать вам. Знаю, что в ходе выяснения исторической правды по поводу Катыни и Медного у вас была определенная борьба с ныне иностранным агентом общества «Мемориал». Вот можно немножко об этом рассказать?
Да, ну, я бы не сказал, наверное, что это была борьба. Я не хочу назвать это борьбой. Мы...
Противоречия.
Конечно. Противоречия. Мы старались привлекать всевозможных специалистов. И, естественно, историков, журналистов, специалистов, которые могут заниматься вот определением там сроков, ну, определение сроков,
даты гибели,
вот таких специалистов, криминалистов и так далее, очень много специалистов. В том числе, конечно, привлекали и к этой работе имя «Мемориал». В том числе я приглашал и польских коллег-парламентариев. Мы приезжали, ходили в музеи, общались, говорили, дискутировали на эту тему. Только в диалоге можно добиться той правды, которая необходима, потому что на самом деле на сегодняшний день определено всего лишь там несколько сот по-настоящему имен людей, которые там захоронены.
А вот это, дорогие друзья, вам будет интересно, как действует тот же самый иностранный агент «Мемориал». Экскаватором, в буквальном смысле, проводили эксгумацию в Медном. Нашли, если я не ошибаюсь, 226 черепов.
Да.
И по ним идентифицировали 12 тысяч офицеров.
И работы эти проводились всего лишь в течение одного месяца, чуть больше одного месяца. Не было специалистов, проводилось таким грубым методом. Вот. И мы призывали поляков, я и обращался в посольство, давайте приезжайте, давайте вместе организовывать, помогайте. Потому что,
как они реагируют?
Отрицательно. Для них
не хотят заниматься раскопками.
Ни в коем случае. Никто ничего не хочет, никаких раскопок, ничего. Проще обвинять, проще вести эту русофобскую линию проводить, которую они проводят, и не соглашаться ни с какими доводами. Сегодня любой заявление, противоречащие официальной точке зрения поляков, преследуются законом в Польше. Когда мы говорим в тому же «Мемориалу», давайте приезжайте, говорите, давайте общаться, нет, в последний момент, там отказывались, не приезжали. И вот мы в конце 2020 года, в конце ноября 2020 года проводили очень большую конференцию, международную конференцию, проводили в Осташково. Осташково – это вот то место, где был, лагерь перемещенный. Там находилось большое количество поляков. Потом их перевозили из Осташково, увозили по России. Вот. И все вот эти списки, которые там были, все попали потом в Медное, якобы там все не расстреляны. А на самом деле, в том числе, находили потом...
Алексей Васильевич, все-таки, чтобы мы с вами совсем не ушли в эту безграничную, важную, но очень большую тему Катыни. Вот смотрите, получается следующая ситуация. Россия, постсоветская, желая как-то подружиться с Западом, с поляками. Такие истории мы увидим и в отношении других. Взяла на себя то, что не совершала.
Да.
это не привело ни к какому улучшению отношений в данном случае с Польшей. Мы видим это даже по сегодняшней ситуации.
Абсолютно.
Вопрос. Так, может быть, нужно как-то вернуться назад к советской трактовке тех событий, которые полностью соответствуют, кстати, Нюрнбергскому приговору?
Обязательно, обязательно следует вернуться. И есть некое постановление Государственной Думы, которое я считаю, что нужно отменять. Вот. Мы, в принципе, разговаривал, я с коллегами разговаривал, из «Единой России» разговаривал, потому что нам там коллега Неверов, мы все в Смоленске, я тоже в эту Думу избирался, в том числе и Тверь, и Смоленск, это мои регионы.
А вот раз вы заговорили, повторите, пожалуйста, от каких областей, чтобы вы избирались в Государственную Думу, чтобы люди знали, к кому обращаться? Ну,
да, спасибо. Я два года избирался от Твери, Великого Новгорода и Вологды, а в этом в цикле избирательном мне доверили еще избираться плюс к этому от Костромской и Смоленской областей. Поэтому я как бы от пяти областей, у меня большой регион, очень много работы. Вот. Ну, центральные регионы, все как бы такой вот очень хорошие люди.
Возвращаясь, вы беседовали с коллегами-депутатами.
Да. И, в принципе, есть такая точка зрения, что этот вопрос надо поставить более жестко. Мы предпринимаем усилия, конечно, не так просто, очевидно, это будет сделать, потому что в сегодняшнее это будет огромная волна, которую поднимут поляки. И я считаю, что, тем не менее, нам надо действовать. Вот мы недавно вышла книга про действия поляков после гражданской, будем говорить, войны на территории Беларуси.
Польский террор в Беларуси.
Да, абсолютно.
Это изумительная книга, дорогие друзья. Я ее читал и всем рекомендую. Вы как-то содействовали ее выпуску, да, Алексей Васильевич?
Ну, там просто большое число авторов. И одним из авторов этой книги также являюсь я. Небольшую статью, как раз я описывал то положение, которое было у нас в Тверской области медно. Я касался этого вопроса. Но те коллеги, которые там с автором, мы с ними работаем по вот этой теме. И эта книга описывает ту ситуацию, которая происходила на территории Беларуси, Западной Украины. И когда мы эту книгу презентовали в Беларуси, то и руководство Беларуси было не осведомлено о тех событиях, которые там проходили, потому что на протяжении всей нашей новейшей истории мы эти вопросы умалчивали.
Я просто дам небольшое пояснение, дорогие друзья. Для меня большинство фактов, которые были указаны в этой книге, были полным откровением. Объясню почему. В советской историографии, в постсоветской историографии повстанческие движения в основном сводились к бандеровцам на территории Западной Украины. И вот там убивали учителей, солдат, мирных жителей, людей какой-то национальности. И вот об этом писали и говорили. Что то же самое делали аковцы, армия Краева и ее члены, на территории Западной Белоруссии, которую они, согласно границам довоенным, считали территорией Польши, об этом никто не писал. И здесь действительно низкий поклон за то, что такая книга вышла. Но, Алексей Васильевич, чтобы не было ощущения, что вы занимаетесь исключительно вопросами Катыни и Польши. Вот совсем недавно вы сказали, процитирую, заявление Финляндии о праве ее вступления в НАТО 3 января текущего года. Это угроза безопасности России. Вы не боитесь, что под санкции попадете?
Ну, но я под санкции не боюсь попадать, я под санкциями нахожусь.
Вы уже под санкциями?
Ну, я сразу же под санкции миротворец попал, сразу же Украина. И я такие вот угрозы от коллег, будем говорить, коллег журналистов западных я получаю постоянно, и письма угрожающие постоянно получаю на протяжении многих лет, ну, меня не пугает. Значит, что такое Финляндия? Сегодня, значит, американцы пытаются разыграть карту Финляндии, карту Швеции, которую, напомню нашим зрителям, не входит в состав НАТО. Америка заявила, что, пожалуйста, НАТО открыто для всех стран, там, и для Украины, и для Грузии, и в том числе для Финляндии, для Швеции.
Мне кажется, они нужны для ассортимента. Нет?
А Финляндия и Швеция, они долгие годы внутри страны оказывают серьезное сопротивление вхождению в НАТО. Я все-таки несколько слов скажу, чтобы люди хорошо понимали. Значит, раньше любая страна НАТО платила взносы. 2% от своего ВВП. Это очень много. Это очень много. Деньги шли на вооружение, на содержание натовских...
На американские вооружения.
Да. Теперь мы говорим, что это вооружение. Это 90% вооружения, которое поставляется из Соединенных Штатов Америки. Там несколько лет назад, значит, эти взносы увеличили до 3%. И есть страны, которые там недоплачивают. На них оказывается серьезное давление. Американцы говорят, зачем нам такие страны, которые, значит, нам мелкие...
Которые не покупают наше оружие.
Не покупают наше оружие, они не нужны. Это, говорит, открывает все лицо вот этой так называемой демократии. Во-первых, НАТО вообще как структура создавалась в противовес Советскому Союзу и Варшавскому договору.
Но все-таки Варшавский договор был позднее, чтобы справедливость...
Конечно. Варшавский, я говорю о Советском Союзе и Варшавском договоре. Варшавского договора нет, Советского Союза нет. Значит, все договоренности, которые были в 91-м году, в 97-м году, сегодня полностью не выполняются. И сегодня само по себе НАТО – это структура, которая противостоит только одной стране – России. Никакой защиты, никакой борьбы с терроризмом она не ведет. Разыгрывает только одну...
От иранских ракет защищает Европу, пока еще не существующих.
Несуществующих иранских ракет, которые никогда, даже если будут созданы, они не будут нацелены на Европу. И полный абсурд. А вот, тем более, когда НАТО говорит, что мы ставим защиту от иранских ракет на территории Румынии, это как проходит мимо. Вот оттуда, значит, это вообще в стороне даже не касается Европы. Ну, дикость какая-то. Вот, ну, к сожалению, многие слушатели в Европе, европейцы.
Есть риск вступления Финляндии и Швеции в НАТО?
Риски всегда существуют. Конечно, риски существуют. С другой стороны, они понимают, что риск – это двойной риск. У нас есть силы, есть возможности для того, чтобы оказать достойный контрудар по НАТО. Я вспоминаю рассказ одного нашего генерала-разведчика, когда он мне вот рассказывал о том, что однажды они сумели каким-то образом записать закрытое совещание в Конгрессе Соединенных Штатов Америки, когда те... Это было 70-е годы. Когда те... Была дискуссия о том, что необходимости дополнительного бюджетирования для Соединенных Штатов Америки для борьбы с Советским Союзом. И там приводились доводы Пентагона. Пентагон говорил, мы сейчас, наше вооружение позволяет уничтожить Советский Союз 9 раз. А у Советского Союза только 1 раз. Мы мощнее. Вот нам надо повысить количество нашего оружия, чтобы мы могли уничтожить как минимум 12-15 раз. А Россия только 1 раз. Советский Союз 1 раз. И один из конгрессменов Демократической партии задает вопрос, скажите, а вот мы их уничтожим 15 раз, там, а они нас 1 раз уничтожат? Да, уничтожат. Спрашиваются, зачем нам там, 15 раз, когда мы их 9 раз можем уничтожить, а они нас 1 раз.
А рабочие места, да, а бюджеты?
Вот ничего не будет, никакого жизни на земле уже не будет. Уже не будет. И вот в это же время, помню, как что начали работать над первыми договорами между Советским Союзом и Соединенными Штатами Америки. Тогда еще шла война во Вьетнаме. Вот тяжелая обстановка, вот, но тем не менее нашлись здравые силы, которые как бы не пошли по этому пути. И мы долгие годы, значит, как какой-то эти договора у нас работали. Но сегодня действительно существует такое количество оружия, такой мощности, такой силы, которая позволит сегодня обойти все ПРО, которая нанесет такой ущерб миру, всем странам, всем людям на Земле, который даже трудно представить последствия. Мы говорим о вреде пандемии, это какое-то маленькое заболевание, ведь послушайте, какое количество людей переболело, ничтожное по сравнению с 7,5 миллиардами. Умерло очень много, но это тоже ничтожное количество. Если арифметически просто считать математику. Да? Но мы говорим, что жизнь изменилась. Мир изменился уже с пандемией. А это произойдет ужасная катастрофа. И я не знаю, там, как наши дети, внуки будут ли жить вообще. Мы говорим о зеленой экономике. Какая зеленая экономика? Вообще никакой экономики не будет. Выживать будем.
Мне кажется, хорошие доводы для наших западных партнеров. Алексей Васильевич, но последний вопрос, который хотел вам задать. Какой законопроект вы считаете, ну, может быть, наиболее важным для принятия в ближайшее время? Я имею в виду из тех, с авторами которых вы являетесь, которые вносила фракция «Справедливая Россия за правду».
Я, конечно, всех нас волнует та жизнь, не только вот внешнее, то, что происходит вокруг России, ну и, конечно, внутри. Внутри то, что у нас происходит, это бедность. Что бы мы ни говорили, отъехать из Москвы подальше, деревни, население живет ужасно. Бедность, борьба с бедностью. Это является основной темой, основной задачей, которую мы должны решать. Мы должны предпринимать все для того, чтобы вот эта вот социальная несправедливость пропадала. Вот эта вот разница между богатыми и бедными уменьшалась.
Это целая линейка законопроектов, да, от «Справедливой России за
вот
правду».
Это было те основные законы, которые наша партия, с которыми наша партия шла на выборах. И я считаю, что мы единственная из всех партий, которая выступала с цельными программами, пусть они не всеобъемлюще охватывали всю нашу экономику, но вот те задачи, которые должны решать вопросы бедности, демографии, социальной справедливости. Эти законы наша партия предложила. Я хочу сказать о замечательном законе о базовом доходе, о том, что мы предложили 10 тысяч выплачивать каждым гражданам нашей страны. Постепенно, не сразу же, а используя
сейчас ничего законопроект категории семьям, у которых несовершеннолетние дети.
Но каждому с них начинать, семьи. Каждому члену семьи. И это очень хороший закон. Он очень справедливый закон. И этот закон ни в коем случае не приведет к инфляции, чего там наш Минфин пугает. Это во многом поможет людям, хотя 10 тысяч – это не так много. И вот этот вот базовый доход, он позволяет не только помочь людям, но и поверить власти, поверить в систему. Тогда наша страна будет еще больше укрепляться. Русские – очень сильные люди, сильные своим духом, своей историей. Нас не победит никто, никогда. Но мы должны верить.
Но мы должны быть верить. Едины внутри себя.
Едины внутри себя. Это да.
Алексей Васильевич, тогда сейчас закончатся региональные недели. Госдума опять начнет работать на заседаниях. Я думаю, что в ближайшее время вот этот важный законопроект, как и другие законы, внесенные фракцией «Справедливая Россия за правду», будут рассмотрены. Так что пожелаем нам успеха в принятии этих законов.
Обязательно. Спасибо. Я уверен, что нас слышат. И есть движение, определенные движения вперед, поэтому есть какая-то уверенность в том, что мы победим.
Спасибо, что пришли, Алексей Васильевич.
Спасибо вам.
Дорогие друзья, на этом очередной выпуск программы «Место для дискуссий» заканчивается. Берегите себя. До свидания.